Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, сегодня в студии «Радонежа» я приветствую протоиерея Александра Борисова, настоятеля храма во имя святых Космы и Дамиана в Шубино, в Москве, известного прихода. И мы сегодня в нашей студии с редактором Ильей Сергеевым хотели бы порасспрашивать батюшку обо всем, в первую очередь о его пути, о пути в церковь, о его жизни и о том, как он достиг этих пределов, о которых псалмопевец пишет, аще в силах 80 лет. Конечно, это возраст особенный, человек уже многое может осмысливать совершенно других позиций.
Да, и прежде всего поздравить дорогого отца Александра с 80-летием, пожелать ему хорошего здоровья и еще долгих лет жизни.
И помощи Божией, конечно.
Спасибо, дорогие. Я очень рад быть на этом радио, таком известном и важном. Так что надеюсь, что Господь благословит наше общение, и нам удастся сказать что-то интересное и важное.
Батюшка, мы сейчас так, не задумываясь, говорим о том, что православие развивается, у нас храмы строятся, и православная молодежь, и православные чиновники, и правительство, и различные решения увязываются, в том числе и государственные, с мнением церкви, официально во всяком случае. И для многих наших соотечественников совершенно забытой остается церковная история 20 века. Вот нам бы хотелось прежде всего, чтобы вы повспоминали о своем пути, о тех годах, когда за исповедание веры во Христа людей гнали и сажали, и преследовали.
Да, конечно, наша страна прошла через очень трудный этап крушения веры в огромном числе людей, когда революционные вожди, собственно, стали на путь уничтожения всякой религиозности, всякой веры. Поначалу это вроде как было из политических соображений, но потом это была именно форма, навязанная, как так называлось, единственно правильного учения, в основе которого, пожалуй, лежала идея Маркса о том, что все философы, ученые стремились объяснить мир, а его на самом деле надо переделать. Собственно говоря, здесь тот главный мотив грехопадения, о котором мы читаем в 3 главе книги «Бытия», когда предлагается вкушение некого плода, который дает возможность стать как боги, знающим добро и зло. Причем здесь надо понять, что это выражение «знать добро и зло» не относится к какому-то интеллектуальному познанию, нравственному познанию и так далее. Это библейский идиома, который означает познать, то есть владеть. А добро и зло – это как бы полюса мира. Плюс-минус – все. То есть иметь власть над всем. В этом, так сказать, было искушение, которое предлагалось человеку. И, собственно, каждый человек проходит через такое искушение. Либо он признает власть Бога над собой и над всем, и понимает, что Бог – источник всего. Либо он полагает, что источник где-то находится в другом совершенно направлении. Вот в учении там, Маркса, скажем, еще какие-то предлагались учения. Ну, французская революция под лозунгом «Свобода, равенство, братство» там, и так далее. Ну, и вот под этим лозунгом осуществлялась революция, которую, собственно говоря, готовило образованное общество России, начиная где-то, наверное, 40-х, 50-х годов XIX века, и которая основывалась на каких-то очень странных представлениях о том, что поначалу, что истина заключается в народе, причем желательно в простом народе, он есть какой-то носитель истины, очень странное такое, вместо того, чтобы понимать, что народ является предметом заботы, обучения, наставления и так далее. Вот полагалось, что он-то является источником истины. Потом на смену этому, или, так сказать, в союзе с этим, возникло учение Маркса о том, что на самом деле все дело в классовой борьбе, вот, что разные классы, сами передовой пролетариат оказался руководимый вот, значит, партией, которая есть передовой отряд пролетариата. Ну и как-то все общество вот это все активно подхватило. И начались, так сказать, теракты, убийства Александра II, убийство градоначальника, полицейский и так далее. Замечательно, знаете, обстановка вот предреволюционной России в книге Александра Савича Солженицына «Февраль 17-го», по-моему, кажется, или март, собственно, еще так событиях марта, отречение государя-императора, и затем в общем ликование, когда вот рабочие выходили на улицы, когда они там начали, так сказать, кидать камни в полицейских, или даже стрелять в них, а потом начались волнения в казармах, солдат и так далее, в результате чего под давлением даже, в общем-то, близких людей, не в смысле родства, а военачальников, там, и министров и так далее, государь-император отрекается от власти, и власть попадает, так сказать, вот в руки очень неопытного временного правительства, потом захватывается вот большевистской партией, и начинается, так сказать, гражданская война.
Ну, здесь как бы Бога не касались, а просто была смена политического режима по тем лекалам, как она обычно происходит, как правило, в мире. А при чем здесь Бог? И тем более народ, который в России отождествлялся с термином «народ-богоносец». Значит, народ носил совсем другую идею внутри.
Народ никакой идеи особо не носил. Потому что народу эту идею навязали. Известно, что люди, так сказать, спорили между собой, ты за большевиков или за коммунистов. Особо все не различали. Но главная причина была в другом. Есть воспоминания одного проповедника того времени, я забыл сейчас его фамилию, но неважно, когда он едет, гражданская война, 18-й год, 19-й, едет он в поезде, там, битком народа, как положено, и когда он слышит, как один матрос похваляется своими зверствами, возмущенно говорит, ну как же так, как вы об этом можете так рассказывать, все, Марцинковский, вот я вспомнил фамилию. В Евангелии этого не написано, а матрос так нагло отвечает, а что нам Евангелие? Моя вот только крышку целовали, а что в нем написано, того мы не знали. Так что вот здесь затрагивается главный нерв, так сказать, такого изъяна российской жизни, что народ, собственно, практически Евангелие-то не знал. Хотя люди в храм ходили, так сказать, все, так сказать, исполняли и прочее, а вот Слово Божие было далеко от народа.
Отец Александр, а когда вы в первый раз познакомились с Евангелием?
Я познакомился в первый раз, очень хорошо помню, летом 1958 года, когда я в июне месяце, как-то ожидая электричку железнодорожной станции, смотрел на прекрасный закат, и мне вдруг пришла неожиданная мысль, что вот так красиво, а почему? За этим должно быть что-то. Не может быть, чтобы только дифракция солнечных лучей, там, капельки росы и так далее, или кто-то. А раз за этим вот есть кто-то, то значит, Бог есть. Значит, та семья, которую я знал с первого класса, будущего отца Александра Меня, его мама была глубоко верующая, значит, они правы, что они веруют в Бога, что именно туда надо, так сказать, там искать ответ на смысл жизни, направление, как жить и так далее. Вот. И я на следующий день уже бегу к своему другу Павлу, с которым я выбрал дружить в первом классе, 1946 год.
Это младший брат отца Александра.
Да, это брат отца Александра Меня. И вот мы с ним дружили все время и до сих пор, ближайшие друзья. Я к нему сразу бегу, сказал: Павел, рассказывай мне, что это такое, про вашу веру и все такое. Вот, надо сказать, что они никогда мне не навязывали ничего. Я видел иконы, с удовольствием смотрел Библию с иллюстрациями Гюстава Доре. Ну, так сказать, вот этим все ограничивался.
У вас в семье эти вопросы не поднимались?
Нет, мама не была верующей, хотя она всегда предостерегала какое-либо кощунство отношения, не кощунство. Она была крещена в детстве. Дарья Сергеевна, с именем Дарья, очень стеснялась. Это сейчас оно модно, тогда, так сказать, было по-другому. Вот. И мама как-то относилась к этому сдержанно. Она знала, что это семья верующая, все, но как так сдержанно. И вот тогда я начал читать Евангелие.
Отец?
Отец, он вроде был верующим. Дело в том, что они с матерью разошлись еще до войны, вскоре после моего рождения. Он очень редко приходил, раз в год, раз в полгода. Так что он практически никакого влияния не оказал.
Сколько вам было лет, когда вы прочитали Евангелие?
Это было 19 лет.
А, и ваше первое впечатление?
Ну, первое очень интересно. Очень такие возвышенные заповеди. все, Нагорную проповедь замечательную, все. И вот я читал Евангелие, собственно, готовился к крещению. И в июле этого же года, 58-го, я принял крещение, меня крестил такой был известный московский священник, отец Николай Голубцов. Он крестил до этого Светлану Сталину, между прочим, она у него приняла крещение, других многих людей. Она очень хорошо описывает как бы, предварительные беседы с верующими и так далее. Но, конечно, все было, так сказать, тайнообразующе, что называется, в домике при храме, не в храме, тазик, из кружечки, так все, никуда ничего не записывалось и так далее. Вот таким образом. Ну и вот начался такой вот мой путь вот в церкви. Ну, я и приходил иногда, с Павлом мы ходили в церковь, и все. Но я был, конечно, таким человеком малообразованным. Однажды, когда мы вернулись с ним в церкви, его тетушка спрашивает: «Павел, вы успели на службу?» Я говорю: «Как же как? Ну, успели, мы пришли, отче наш пели». И сейчас мне понятно, что отче наш поет в конце. А тогда мне казалось, что я, прям сказать, геройски пришел.
Но это же было время уже хрущевской, так называемой, оттепели. А все-таки вот чувствовалось такое давление государства на церковь?
Да, не только чувствовалось, в общем-то, и было. После вот сталинского послабления 1943 года, вот с приходом Хрущева, с 1956 года началось давление на церковь, стали закрываться многие церкви, массово издавалась, так сказать, всякая телевизионная литература, фельетоны, 5-10, находили всяких людей, которые отрекались от церкви, помню, ленинградский профессор Осипов отрекся и так далее. Ну, в общем, ну, массу людей таких находили по разным, так сказать, причинам, давление, конечно, было какое-то на них, и, в общем, вынуждали отрекаться и писать об этом в газетах. Вот. А вот именно в тот же 58-й год отец Александр Мень был, так сказать, отчислен из института, где он заканчивал в Иркутске почтомеховый институт. Он поступал в Москве, но тогда была мода переводить, так сказать, ближе к делу института. Его перевели в Иркутск. Там он как раз закончил свою книгу «Сын человеческий» о Евангелии. Вот. Но, к счастью, это его отчисление из-за того, что он не сдал, вернее, ему не поставили отметки за экзамен, потому что он неправильно ответил на вопрос преподавателя. Преподаватель спрашивал, какая была вера первобытных людей. Ну, будущий отец Александр отвечал, ну, это очень просто, фетишизм, тотемизм, там, вера в предков, духов и так далее. Нет, это не так. Как же так? Нет, это неправильно. А какая же им была вера? Они были стихийные материалисты, сказал преподаватель. Ну, Алик резонно спрашивает: ну, позвольте, вот от тотемизма, фетишизма остаются археологические остатки. Мы видим, вот, что вот такие изображения богов там, и так далее, мы, так сказать, о вере этих людей. А какие могут быть археологические остатки от стихийного материализма? Преподаватель ответил: тогда они не могли бы выжить. Вот такой ответ. Идите, придет через 3 дня. Ну, Алекс, спасибо, полагает, что я через 3 дня сменил свои убеждения. Ну, в общем, так или иначе, он был отчислен. Но сложилось так, что его смогли рукоположить в диаконы. Буквально уже в июне месяце. Он был, давно уже прислужил в церкви. Его хорошо знал отец Николай Голубцов. Владыка Макарий тогда служил в этом. Вот, в расположении на Донской улице. Вот там рукоположили. И он начал свое служение в селе Акулово. Вот, недалеко от платформы Пионерская тогда была. Сейчас там Отрадная. Построили остановочку новую. Он стал служить диаконом там. И, так сказать, продолжал писать свои книги. Все и все. Так что вот такая его началась работа. Чего им тогда интересно, говорили о том, что: «Алик, ну что ты какие книжки пишешь? Никто же никогда не издаст, не прочтет. Невозможно все, только в стол пойдет». Но, знаете, если нам будет что сказать о нашей вере, Господь найдет пути к этому.
А как вы думаете, сейчас эти книги актуальны? Нужно их читать?
Я думаю, что да. Конечно, потому что они говорят об очень важных вопросах нашей веры. Во-первых, это шеститомник, вот как бы история мировых религий, начиная вот, возникновения израильского народа, призвания Авраама, Моисея и так далее. Вот, затрагивает философию, греческую философию, восточные религии. Вот такой шеститомник. И как раз в нем-то и раскрывается вот такой вот путь, которым Бог достигал сердца людей.
Вы знаете, что ваш храм, наверное, единственный в Москве, где продаются книги отца Александра Меня. Как вы думаете, почему это? Почему другие храмы не хотят продавать труды отца Александра?
Хороший вопрос. Думаю, что связано это с тем, что богословие отца Александра, описание, они носят такой, ну, икуменический характер, такой открытости. И многим это не нравится.
К сожалению, слово «экуменизм» сейчас стало в среде православных ругательством. Для большинства людей это слово обозначает всеядность. Как вы понимаете слово «экуменизм»?
Ну, я понимаю, что это прежде всего взаимное уважение разных конфессий друг к другу. Это желание не осудить, а узнавать друг друга. И это какое-то то, о чем молился Христос в последний ужин, на Тайной вечере. «Да будут все едины, как ты во мне, я в тебе, да они будут в нас едины. И да разумеет мир, что ты меня послал». Хотя по человеческим грехам и несовершенству, конечно, вот это разделение началось уже очень рано, знаем, там, в 4 веке и так далее, вплоть до 11 века. Так что мы пока еще, как отец Александр Мень говорил, что христианство еще только начинается.
Нет ли опасности вместе с уважением к чужой вере принять и заблуждение этой веры?
Нет, отец Александр всегда говорил, что надо оставаться верному. Верный своей вере, он высоко ценил именно вот русскую религиозную философию, русский религиозный ренессанс, который начался с Владимира Сергеевича Соловьева, был поддержан отцом Сергием Булгаковым, Бердяевым, Франком, Лоцким, отцом Павлом Флоренским и так далее. Вот те основания, которых он строил, так сказать, вот свое богословие, свои книги. Так что я думаю, что это совершенно не противостоит патриотизму. Патриотизм, при котором вот, человек любит свою мать, свою родину, а ругается их чужих матерей, это не патриотизм, это такая ксенофобия, которая у нас, так сказать, сохранилась от наших, так сказать, животных предков. Вот. А человек призван как раз к этому, потому что людям трудно вместить простую истину, когда Иисус говорит: «В доме отца моего обители много», речь идет именно о многоцветности культур, многоцветности языков там, и так далее. Человеку всегда стремится, вот наше исповедание самое лучшее. Вот Бах хороший композитор, но будет в аду гореть, потому что не православный. Ну, и так далее. Я думаю, что вот как, ведь после такого длительного периода богословского застоя в течение советского времени, когда мы возвращаемся обратно, мы вернулись не к 17-му году и собору, который там происходил, он гораздо более был открытый, а где-то гораздо раньше. Это подобно тому, как если человек, скажем, изучал в детстве английский язык, а потом 20 лет или там 30 лет не учил и возвращается, он не к тому моменту возвращается, когда он бросил его, перестал им заниматься, а гораздо раньше. Многое забывается. Так что поэтому мы сейчас вот находимся на таком вот уровне. На всяком случае, такие люди, как митрополит Антоний Суворовский, высочайшего ценил отца Александра Мень, его книги, общение с ним, наш вот, со времен патриарх, святейший патриарх Кирилл, тоже высоко ценит отца Александра Мень, его книги. Но это понимание приходит не сразу, потому что после того, как, так сказать, православие, церковь стали легальными, стало можно, люди сразу, так сказать, вот, бросаются в такую крайность, что только мы-то являемся самыми правильными, и вот, а все остальные какие-то не такие, с изъянами. Вот, я думаю, что надо быть, как отец Александр Мень всегда говорил, быть верным своей церкви, но с уважением относиться и к другим церквам. Что-то полезное может быть и оттуда, но это не значит, что бросать свою, идти туда и делать какую-то смесь. Речь совсем не о всеядности идет. Именно в том, чтобы глубоко познавая свое, понимать, что у нас общая основа. Мы читаем одну и ту же Библию, не верим в того же самого Христа. Вот. Только нам, наверное, надо все-таки понимать, что у разных народов, разных национальностей разные пути. Потому что разные условия, разный темперамент, разная психология, разный культурный уровень и так далее, и так далее. Так что именно в многоцветии вот, христианской конфессии постигается истина. Мы же видим африканские церкви, где там какие-то танцы, так сказать, и прочее, сами епископы, что там танцуют и прочее. Ну и хорошо, нам не надо этим подражать. Но не надо осуждать, это другая культура, другие люди. Но мы, в главном единство как и говорил блаженный Августин, спор – свобода и во всем любовь.
Но об этом часто забывают. 1988 год. Религиозный ренессанс. Церковь освобождается от оков богоборческой власти и обретает долгожданную свободу. Владыка Петерим Нечаев, митрополит Волоколамский, некогда говорил, что в церкви мы обретаем подлинную культуру. Но в России произошел такой парадокс. Вместе с обретением религиозной свободы мы потеряли остатки культуры. Не зря сегодня вот многие наши слушатели с тоской вспоминают советское время, советское образование, советское обучение, советское воспитание, потому что мы были более культурными людьми. С этим трудно поспорить. Может быть, нам необходим был прежде культурный ренессанс, но и самое страшное, что мы наследовали из советского времени нетерпимость практически религиозную. Откуда вдруг при появлении церковной свободы мы стали в своей собственной церкви разделяться на вражеские станы? Этот приход такой, этот другой, здесь обновленцы, здесь экуменисты, здесь враги и поиск врагов. Вот это необходимое преемство от советского времени.
Да, конечно, потому что советская идеология, она как раз очень возвращена к ксенофобии. И вообще идея, которая, к сожалению, сохраняется до сих пор, что мы окружены врагами. Вот, и в политическом, и в экономическом плане, и так далее. От этого очень трудно отойти. Всегда можно подобрать какие-то, так сказать, доводы в пользу такого подхода. Ну, а что касается культуры, я не думаю, потому что сейчас практически нет цензуры в нашей литературе. Многие книги, которые при советской власти невозможно было достать, сейчас, пожалуйста, продаются и американские писатели, и все. А потом вот говорите, что в советское время более высокая культура. Когда я учился в школе, это 50-е годы, такого писателя, как Достоевский, не было. Он появился после смерти Сталина. Вот. И тогда именно читая Достоевского, вот именно, так сказать, подготовило почву моего сердца для принятия христианства. Он сразу стал моим любимым писателем, и им остается, конечно. Поэтому не нужно вот такое вот испытывать ностальгию. Это очень похоже, знаете, на Израиль, который Моисей вывел из египетского рабства. А они говорят, вот там-то мы ели чеснок, там мясо и так далее. Тут там ничего нет, перепилать надоели там и так далее. Вот вернуться обратно. Потому что люди суют о том, что было, по фильмам, очень хорошим, милым, очень, так сказать, приятным фильмам. Какие-то воспоминаем все лучшего. Вот ты забываешь, что люди всегда более должны страшиться, что вдруг узнают, что они верующие, что Боже, скорее, какой-то намек в книге будет о том, что человек религиозен там и так далее. Это было сплошь, чисто правило, такие бытовые вещи. Кто когда ездил отдыхать за границу? Да никто не ездил, только партийные делегации ездили и прорабатывали перед тем, как они уезжали, правы, когда они приезжали и так далее. Потом, когда имеется в то время, одна простая вещь, бананы. Сейчас бананы у нас продаются круглый год везде. В советское время продавались 2 недели в конце августа, все. Зимой никаких ни фруктов, ни овощей в магазинах не было. Картошка там, все, ну, где-то там на базаре чего, и переходит, и все. Так что эти все панегирики советской власти, это такие искажение действительности, так скажем.
Я слушали «Малыш и Карлсон», радиоспектакль. Там как раз персонаж вспоминает о цветной капусте. Мне жена говорит, я всегда слушала это место в детстве и удивлялась, что это такое. О цветной капусте тоже не слышали. Цветная капуста. Отец Александр, но многие наши соотечественники приняли церковь как некий, может быть, закрытый клуб или институт, или нечто, что продолжило какой-то советский, я не знаю, сейчас, нечто, наследовавшее советскому строю. Потому что в церкви ищут сегодня, как правило, очень многие простые люди не спасения, не любви, не исполнения заповедей, не Царства Небесного даже, а какого-то обихода, который позволяет жить лучше и проще непосредственно здесь. То есть, не заглядывая в далекое будущее. Понятен устав, понятен обиход, понятно пение, понятны молитвы. И даже это не должно быть обязательно понятным. Но есть определенный круг правил, в которых человек живет. Это исполняет, и он свободен, скажем так, от ответственности за то, что с ним произойдет в будущем. Почему так? Почему нет развития во множестве? Я сегодня говорю со многими авторами. Христианин всегда должен развиваться. Это заповедь Божия.
Я с вами совершенно согласен. Все дело в том, что то, о чем вы рассказали, такое восприятие церкви, христианства, православия, это, собственно говоря, то, о чем отец Александр Шмеман все время пишет – религия. И он говорит, что вот религия – главный враг христианства. Ну, так, между парадоксально, конечно, звучит. Почему? Потому что человек ищет в этом устройство вот, посторонней жизни. Когда приходят люди, запил сын, ушел муж, экзамены сдавать, ну и так далее. То есть, вот, нам помогает вот нашей бытовой жизни, быту. Вот, поэтому отец Александр Минин все время как раз и настаивает на том, что христианство дает нам духовное открытие. Потому что, когда человек живет только бытовой стороной жизни, он с какого-то момента, пока он молодой, все у него силы, все растет, все хорошо. Но с какого-то момента, там, где-то в середине жизни, он начинает все больше терять. Здоровье, интерес, работу там, и так далее, и так далее. Вот. А как раз если человек живет духовной жизнью, он, наоборот, все время приобретает. Даже будучи пожилым, старым человеком, он все время приобретает вот эту самую радость духовную. Духовная сторона его жизни – это то самое главное. Он приобретает мир с Богом, он узнает Бога. В нем начинает жить Христос, как апостол Павел говорит, уже не я живу, а живет на мне Христос. Вот это главное, что Христос нам принес. Отец Александр Миссерим подчеркивает, что Христос нам не оставил никаких ни скрижалей, ни какого-то устройства, ничего. Ничего этого нет. Даже то, что он говорил, есть во всех остальных, так сказать, религиозных поисках. И в греческой философии, и в буддизме, в Констанции и так далее. Нет ни одной фактически фразы, которую, так сказать, мы не нашли где-нибудь в других религиозных поисках человека. Но оставил самое главное – себя. Вот я с вами во все дни до скончания века.
И главное свое изречение – «Аз есмь путь, истина и жизнь». Так говорил только Христос.
Да. Отец Ленин тоже все время подчеркивает, что пророки говорят: «Идите к Богу, вот путь». А Иисус говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». Вот это самое главное. Когда вот у нас действительно хоть немножечко начнем понимать, что это такое, что в сердце поселяется Христос, вот тогда мы действительно обретаем вот это все время приобретение духовное, когда мы начинаем жить другой жизнью уже. И вот это самое главное, то, что и есть вот в христианстве и направление духовного развития человека. Потому что человек отличается от всех остальных живых существ именно духовностью. Потому что тепло, пища, размножение, там, любовь и так далее, это есть и в животном мире. Вот. Живя этой стороной жизни, человек, собственно, ничего не приобретает такого вечного. А именно он открывает Христа. Потому что Христос – это Бог, пришедший к нам в том, что нам близко и понятно. Слово стало плотью и обитало с нами, полной благодати и истины. Вот в этом главное христианство. Но это приходит с трудом, понимание этого. Почему отец Александр Евгений говорил, что христианство еще только начинается. Потому что христианство 2000 лет, а вот оно за плечами, по разным оценкам, от 50 до 200 тысяч лет языческой жизни. Происхождение человека отбегает все дальше и дальше. И поэтому, конечно, все эти вот биологические инстинкты наших, так сказать, предков, они все нас продолжают работать. Мы их предъявляем именно духовностью.
Ну, не только биологические инстинкты, у нас богатые прошлые. Мы наследники греко-византийской традиции, у нас даже обрядовая сторона особенная, а тем более в России, патриарх Никон и прочие-прочие эпохи. Вера говорит, апостол, от слышания, а слышание от проповедника. От проповедника тоже очень многое зависит.
От проповедника, да, но вера от Слова Божия, слушающий Слово Отца моего и верующий, пославший меня, имеет жизнь вечную. Имеет уже сейчас, здесь. Не когда-то там, в будущем загробном существовании, вот сейчас здесь. Это те слова, которые читаются на отпевании всегда, с этого начинается. Так что нам важно и то, что отец Александр как раз вот очень, как бы центр его служения, большое значение Священного Писания, Слово Божие. Новый Завет, конечно, в первую очередь, и Ветхий Завет, который нам открывает вот первые же главы Священного Писания, открывает вещи, которые нам актуальны сейчас. Когда Бог помещает Адама в Эдем, какие слова он ему говорит? Очень актуальны для нынешнего времени. Хранить и возделывать. Разве это вчерашний день? когда Каин, видя, что Авель более, так сказать, благополучно, и зависть убивает его, так сказать, все, ради зависти, что вчерашний день, это тоже все, так сказать, стремление к власти, вот, быть над всем, ради вчерашний день, это тоже все это остается. И сразу после этого возникает первое, так сказать, движение человека после грехопадения: не ел ли ты? Когда покаяться: да, Господи, прости. Жена, которую ты мне дал, дала мне, я ел. Искать виноватого. Вот такая детская реакция всегда у человека пробуждается с его отходом от Бога. Кто-то виноват, но не я.
Отец Александр, а разве для нас предание не важнее Писания?
Ну, все-таки, конечно, нет. Писание – это то, что зафиксировано. Писание, конечно, часть предания, но его важнейшая часть, то, что было зафиксировано церковью, передано. Причем ведь обратить внимание, самое поразительное то обстоятельство, что вот эти четыре Евангелия, они ведь не были утверждены каким-то собором там или кем. Нет, это вот церковь сложила их, и вот это то, что передавалось. Это тот текст, через который мы встречаем Христа.
А это не протестантизм?
Нет, почему же? Дело в том, что протестантизм, он при всех его, можно сказать, положительных чертах и прочее, у них огромная утрата из-за того, что они не почитают святые Марии и так далее. Это огромная протрата, потому что вот основа только Писания, это недостаточно, потому что церковь не сразу осваивала почитание Божьей Матери, почитание святых и так далее. Дух Святой постепенно открывал эти стороны духовной жизни. Вот. Поэтому это огромное объединение себя, когда эти вот открытия церкви, почитание святых, Божьей Матери, когда они отодвигаются куда-то в сторону, и вот только то, что написано, и все. Это как раз раскрывает духовные горизонты нашей жизни и любви Бога к нам. Как раз почитание святых нам открывает, что христианство возможно, что это не какая-то заоблачная мечта, что вот были люди, которые были христианами.
Как вы думаете, как правильно отличить предание старцев от предания с большой буквы?
Ну, во-первых, предание с большой буквы – это решение соборов, это догматическое учение, это то, что, так сказать, вот, утвердилось, то, о чем нам говорит символ веры, так сказать, его толкование, вот это. А, конечно, святоотеческие, так сказать, повествования, конечно, тоже для нас важны, но мы должны все-таки помнить, что это опыт людей, живших в конкретную историческую эпоху, конкретное историческое время. Скажем, запрет там ходить в театр или ходить в баню там и так далее. Вот, разные совершенно вещи. Потому что одно дело римская баня, где там, так сказать, всякие такие вещи происходили, ну, не очень приличные. Вот, и другое дело, ну, когда сейчас, правда, уже в баню не ходят, но я в детстве ходил, а что уж, жили в коммуналке, ничего, так сказать, не было, ходили в баню, ничего страшного.
Отец Александр, я бы попросил вас вернуться к воспоминаниям. Вот те годы. Была открыта, по-моему, только Троица Сергиева Лавра у нас, как главный монастырь в России. И ваши посещения, может быть, вы вспомните каких-то личностей, которые вас сопровождали на вашем первом духовном пути?
Ну, вот отец Николай Голубцов. Конечно, замечательный священник. Очень широкий, очень открытый. Между прочим, как вот сейчас выяснилось, он отпевал блаженную Матрону. Именно в его приходе она была, он отпевал. Отец Сел Шпилер был замечательный проповедник. Я, к счастью, как раз так получилось, что я просто живу рядом. Вот здесь, рядом с этим храмом были. Вот.
Вы, наверное, застали отца Владимира Тимакова там.
Да, да, конечно, мы и ходили еще у него, исповедались, причащались. Так что это было... Ну, потому что я только в 33 года уже ушел из Академии наук, вот, в духовный семинарию. А до этого времени, ну, ходили главным заменовцем Николай Кузнецкий храм.
Вам предлагали власти светские сотрудничество?
Конечно. Предложили сразу же после поступления в семинарию. Буквально через 2 недели, вот, когда я туда поступил, меня принял владыка Филарет Вахромеев. Причем он так как-то, видимо, так в обход государева ока это сделал, сказать, в конце августа, да, все принял, зачислил. А уже через 2 недели у меня был звоночек. И серьезный мужской голос говорит, с вами говорит агент госбезопасности, сотрудник госбезопасности. Вот, нам надо с вами встретиться. Встреча дается в гостинице «Москва». В такое-то время у меня будет в руках газета «Правда». даже я же не знаю, кто чего. Вот. Ну, встретился, все, потом как поднялись там в какую-то комнатку, было там масса всяких приборов, конечно. Вот. И говорит, ну, что ж, говорит, вот вы, знаете, поступили в семью, мы не против, конечно, все, конечно, вера у нас не запрещена, все хорошо. Вот. Ну, вот знаете, сейчас это такое время, когда под видом религии, веры, люди, скажем, советской пропаганды. Вот отец Александр Именин, с которым вы знакомы, там у него много молодежи, все, вот вы бы нам рассказывали, что там происходит, о чем говорят, все такое. Я говорю, ну, знаете, как неудобно, он мой друг, как же я буду сказать все. Ну, да, ну как, подожди, ну вы же советский человек. Ну да, ну а почему же не хотите нам помочь? Ну, знаете, ну как-то все равно, как-то форма. Ну и так далее. Ну, в общем, уговаривали, говорили, не уговорили. Ну, смотрите-ка, вам будет трудно.
Непонятно, почему они сами не могли внедриться в приход.
Ну, нет, ну, по-видимому, они внедрялись, но я был один из внедряемых. Вот, но вы с нами советуетесь.
А я где-то читал, что была такая форма внедрения в семинарию, когда какого-нибудь обычного комсомольца, когда какому-нибудь обычному комсомольцу давали такое задание. Партия тебя направляет быть попом. Поступай. Ну, естественно, давили на семинарское начальство. Человек, безусловно, проходил, становился семинаристом. Ну, дальше рукополагался. Это существовало в реальности? Или это какая-то легенда? Или такие случаи бывали?
Вы знаете, я ни одного такого случая не знаю. Я думаю, что все-таки это легенда. Потому что, ну, человек играет роль верующий и так далее, это гораздо труднее, чем среди вот так студентов все как-то приглашать на такие собеседования. Во всяком случае, я знаю, кого я знаю, вот всех вот на такие собеседования, так же, как меня примерно, так приглашали, да. Потом было занятно, когда я уже был рукоположен диаконом, через год после окончания семинария, все, меня направили вот на приход у Митровичного вокзала, там церковь Знамени в Аксине называлась, на Фестивальной улице. Вот, и я должен был явиться к уполномоченному за получение справки, что Совет по делам религии не возражает против участия и так далее. Вот, и придя туда, я уж сейчас не помню, как его звали, этого уполномоченного, на улице Фурманова, здесь вот метро Кропоткинская. Вот. Ну, меня встретил такими словами. Ну что ж, говорит Александр Ильич, вот вам, понимаете, государство дало высшее образование. Вот, ученую степень, понимаете. А вы ушли в идеологически вредную область. Вот мы подсчитаем все, что на вас было потрачено, и вычтем из вашей зарплаты. Вот. Ну, я ему говорю, знаете, вот я занимался генетикой, кандидатскую защиту по этой науке и так далее. Вот. А вот основателем генетики был монах Грегор Мендель. Так что, а мне скромный кандидат, бы диаконом, так сказать, ничего такого уж особенного нет. Идите.
Отец Александр, как и когда у вас возникло желание стать клириком?
Ну, знаете, это прошло где-то в начале 70-х годов. Когда многие тогда были такие процессы, самозда начался, так сказать, Солженицын, люди едут в Израиль, там такие движения. Вот в 68-м году известно, старжи из Чехословакии, эти вот вышли с протестом на Красную площадь и так далее. Ну, и я как-то видел, что я как-то очень уж благополучно живу. Вокруг меня там, ну, академический институт, люди интеллигентные, знаешь, я верующий, хожу в церковь и так далее, все хорошо, да, все замечательно. А вот как-то такие процессы в обществе идут, как-то надо в них поучаствовать, что наука без меня не пропадет, это ж точно. Вот. А может быть, мне, так сказать, приложить все усилиями в церковном, так сказать, плане. Интересно, что отец Глеб Калида именно тоже в 72-м году тайно принял священный сан. А я поступил в семинарию. Другие, так сказать, мой близкий друг, ну, еврей, уехал в Израиль. Ну, так сказать, все в 72-м году крутится вокруг этого, какие-то такие процессы шли. Ну, вот, 33 года мне тогда было. Отец Александр меня очень отговаривал. Я его целый год уговаривал. Вот. Потом он говорит, нет, христиане нужны везде, в науке в том числе, нет, это напрасно и так далее. Но, тем не менее, я все-таки, так сказать, настоял на своем. И он мне тогда рассказывал, говорит так, ну, вот ты придешь, будешь, говорить с директором, я решил сначала уволиться из института, чтобы не ставить неловкое положение вот, директора института биологии и развития академика Бориса Львовича Астаурова. Ну, ты придешь с ним говорить, вот, о том, что хочешь уйти, это все, он тебя спросит, а были ли прецеденты. А ты ему скажи так, что, во-первых, ты не подписываешь никаких антиправительственных писем, не подаешь заявление на выезд в Израиль, там, я вообще-то русский, так не надо, ну, так, как пример, ничего такого антиправительственного. Вот. А ты поступаешь в учреждение, которое легально существует. Раз есть церковь, значит, есть, так сказать, учебное заведение, которое готовит служителей, все. Вот. Второе, скажи, что поскольку это институт научно-исследовательский, а не учебный, то они как бы не ответственны за то, что ты вот идеологически оказался неправильным. Третье, в конце концов, что ты уходишь в область, которая как раз соответствует этим убеждениям, и тем самым, так сказать, все, разоришься, ничего страшного не происходит. И действительно, я прихожу через там, пару дней к директору, говорю, Борис Вольевич, вот знаете, так вот складываются обстоятельства, что я уволился из института. Как, что, почему? Поедем ко мне домой. Без них что-то поймем. Вот. А он перед этим заступал за Жираса Медведева, там гонимого историка биологии, историка науки и так далее. Приехали к нему, Наташа, жена, дай нам мне по чашке чая, все. Да. Ну, рассказывайте, почему, что произошло, что случилось. Ну, я говорю, так и так, я вот верующий человек, я решил, что, наверное, будет лучше, если я буду трудиться вот в церкви нашей, так сказать, так. Потому что духовная, так сказать, составляющая сейчас очень важна, и вот приложить все усилия там. А были ли прецеденты, говорит. То есть, повторяю слова отца Александра, я ему потом рассказываю все эти мои доводы. Он говорит, ну, я-то вас понимаю, хотя я, говорит, совершенно с этим не согласен, абсолютно, но оставляю за вами право поступать так, как вы считаете нужным. Он такой был демократический человек. Но что мне в президиуме академии говорить? И тут я, значит, концепцию отца Александра излагаю. И как-то это в дальнейшем так очень хорошо вот сказалось, ему никаких неприятностей не было, все так. Был такой комичный случай. Мой заведующий лаборатории, Николай Николаевич Соколов, идет по коридору в институте, пусто, как стало известно, что Борисов ушел в семинарию и так далее. Вот, встречает его Александр Владимирович Яблоков, академик тоже. Вот, и говорит, ну что ж, Николаевич, готовим кадры для Русской Православной Церкви. Николай Николаевич разводит руками, ну что поделаешь, все. Проходит пару месяцев. Сотрудник Яблокова, некто Гинзбург, подает заведение в Израиль. Встречаются они в коридоре, Николай Николаевич его спрашивает. Ну что, Алексей Владимирович, кого, для кого готовят лучше кадр? Для Русской Православной Церкви или для Израиля?
Настоящая генетика. Отец Александр, я недавно прочел книгу, которая, ну, честно говоря, совершила некий даже переворот в сознании. Это сборник с Евангелием в руках вашего бывшего клирика, отца Георгия Чистякова. И мне хотелось бы, чтобы вы несколько слов рассказали об этом человеке, который для многих сегодня по-прежнему закрыт, несмотря на то, что его труды, оказывается, издаются. Человек, на мой взгляд, необычайно тонкий, необычайно чуткий, необычайно религиозно отзывчивый и с невероятным чувством любви, которое тебя, ну, просто окутывает, что ли, с первых страниц. Я не был знаком лично. Как всегда, очень много слышал негативного, и вот впервые столкнулся, что называется, лицом к лицу.
Ну, собственно, негативного-то я даже затрудняюсь, что сказать.
Критического.
Критического тоже. Он, конечно, был человек такой горячий, такой все, когда он еще работал в Академии наук. Не в Академии, но где-то у себя там преподавал в каком-то институте, все. И вдруг он узнает, это лет за 10 до его прихода в храм, он вдруг узнает, что какого-то там человека отчисляют, ну, в общем, или что такое по службе, что такое негатив, из-за того, что он еврей. Бежит он в отдел кадров, знаешь, кадровичка вызывает, достаньте мое личное дело, достаньте, зачем, Георгий Петрович, зачем, достаньте мое личное дело, достаньте, напишите, что я еврей, напишите, расстань. Хотя он чисто русский человек, даже дворянского там происхождения и так далее. Он человек, конечно, очень высокой культуры, замечательной памяти. Вот, как замечательный темперамент. Вот, часто бывает, конечно, что это, может быть, его как-то не сдержанно, все. И, конечно, очень с огромным даром такой эмпатии, сочувствия. Он же пришел, вот как только он был рукоположен после года диаконского служения священники у нас в храме, он пошел сразу в эту детскую республиканскую больницу, где начал служение еще отец Александр Минь в 88 году. И там он, значит, ну, оформил там в конференц-зале храм, престола, Энтимин, все такое. И каждую субботу приезжал туда служитель литургии для вот этих больных и умирающих детей. А после литургии еще там по больнице ходил, человек 50-60 детей причащал. Причем дети, которые действительно умирали и часто умирали. И вот как их причащать, как потом с этими родителями, которые потеряли ребенка. Он мне как-то говорит: знаете, почему я могу это нести все? Потому что я могу реветь вместе с этими людьми. Удивительно в этом отношении был человек, и действительно это очень трудно. И у него был потрясающий дар исповедника, конечно. Он умел такие слова находить, так вовремя, когда там одна какая-то женщина ему сказала, что она шла по улице какой-то пьяная, ах, вот, там, перекрестилась, там, чуть не ударилась, что такое в этом роде. Вот. И она так пришла обиженная, такая удрученная, все. Он помолчал некоторое время, сказал: узнаете, это еще надо заслужить, такого испытания. Как-то и так ободрило все. Ну, так, вот, к сожалению, даже вот многие люди, которые пришли через отца Георгия в церковь, как-то вот потом, ну, не то чтобы отошли, но потеряли такой энтузиазм именно за то, что его не стало.
Вы сейчас упомянули о том, что люди теряют энтузиазм. А как вы думаете, почему это происходит? В 90-е годы, когда я пришел в церковь, никто не мог бы подумать, что настанут такие времена, когда из церкви начнут уходить.
Ну, знаете, потому что, во-первых, это все стало можно. Быть верующим, принимать крещение. Я же прекрасно помню, как я вот служил на Речном вокзале. У нас в день крестилось, суббота, воскресенье, по 120 человек. Знаете, 120 крестин после литургии. Ну, так что... А теряется почему? Потому что вот этот пиетет по отношению к церкви, который был в советское время, потому что церковь была гонима. Когда церковь перестала быть гонимой, этот пиетет в значительной мере утрачен. Конечно, это тоже легкомыслие части нашей интеллигенции, потому что это может, так сказать, неприятно для них фасадом, они не видят глубины христианства, не видят Христа. Фасад церкви-то всегда, знаете, всегда был не очень, когда она не была гоним, что ж ты поделаешь. Я людям, знаете, сейчас говорю, когда он говорит: а вот у вас такие священники. Я говорю: знаете, мы все ученики Христова, правильно? Правильно. Значит, мы все школа. А что в школе? Это не отличники. Там есть и двоечники, хулиганы, все что угодно. Так и в церкви. Ничего не поделаешь. Приходится вот работать с этим населением. Господь пришел к такому роду человеческому, что тут ничего не поделаешь. И потом, вы знаете, вот отец Георгий, он замечательная фигура в том отношении, что он был человек, который находился на самом высоком уровне культуры, знаний, так сказать, западноевропейской литературы, истории и все прочее. И когда такой человек, не просто верующий, а кому приходит в церковь, это значит, что церковь что-то очень важно. Ведь это действительно что-то, вот в ней такое важное ядро, которое не должно быть для нас заслоняемо каким-то не очень удачным служителем там, и так далее. Вот это очень важно осознавать. Такие люди, как сам факт их наличия, как вот Сергей Сергеевич Аверинцев, отец Александр Мень, вот, какого культурного уровня, они тем самым укрепляют веру. То есть, что такие люди не глупее меня, ходили в храм, так сказать, жили в церкви, потому что мне тоже надо сказать, понять, что это, видимо, что-то несет очень важное в себе.
Потом там же был и митрополит Антоний Сурожский, конечно же. Вы проводите вечера в Доме русской зарубежья, я часто вас вижу там на трибуне. Вот несколько слов об этих семинарах.
Ну, это очень важное, конечно, дело, потому что действительно не каждому удается и прочесть, и «Заняты люди», и прочие его книги. Хотя действительно надо читать и перечитывать, потому что за один раз много не усвоишь, надо повторять необходимо. Но как раз митрополит Антоний, он замечательный как пример вот чего. Когда он вот чудесным образом уверовал, начинает читать Евангелие от Марка, там в 14 лет, на такое вот яркое обращение, замечательное все. В общем, сразу вот до конца уверовалось. Если Бог так относится к людям, выйдя на улицу на следующее утро, он уже тоже так вот, я должен относиться. Но замечательно было то обстоятельство, что он, придя в церковь, он пошел именно в приход юрисдикции РПЦ. Хотя многие из его знакомых, окружения, вот это агент КГБ, да ты сам агентом станешь, да все такое, он все равно остался верным этому приходу и этой юрисдикции РПЦ. Вот, потому что для него это была живая связь вот, с Россией. Хотя которого он и не видел, все, но вот это чувство русской культуры, духовности, все совершенно замечательно. Именно благодаря этому вот, его вся многоградность, его необычайно богатой личности стала доступна нам. Он приезжал сюда ведь вот, в 70-е годы, когда он служил, и все. Но потом, я помню, собираясь отца Николая в квартире трёхкомнатной, набивался там по 100 человек. Вот, и владыка проповедовал, рассказывал, помню, первую замечательную проповедь была о браке и монашестве. Казалось бы, разные противоположные вещи, но в них есть много общего. Верность избранному пути, духовность составляющая и так далее. И потом все подходили, он благословлял, и было поразительно. Ну, тут 2 секунды он тебя благословляет. Но вот его взгляд, который действительно вот, в данную секунду, вот ты для него самый главный. Вот это вот действительно умел это передавать. И помню, сестра Майданович, Елена Львовна, сестра Татьяна записывались тогда еще все. Вот и сейчас это сохранилось. Но все это сохранилось именно потому, что он избрал верность на своей родине.
Ну, я почему-то, когда бываю, там очень редкие, кстати, моменты, но чувствую непосредственно присутствие владыки. Вот это вот его окутывает вся атмосфера полностью его живого присутствия.
Да, да, это, конечно, это очень важно. Вы именно сказали вот правильное слово «атмосфера», потому что важно не просто вот запомнить интеллектуально то это услышал. Потому что очень многие люди как бы теряются от того, вот я прочла и забыл, что я там прочла уже. Это не важно. Ты прикоснулся именно к этой атмосфере. Ну, так сказать, сердце свое освободило какое-то место для Христа. Он коснулся тебя через именно эти слова, через именно это вот общение вот, на этом вечере, на этом семинаре и так далее.
Мы живем в очень сложное время. С одной стороны, свободы восторжествовали, в том числе и церковные, и политические. Но сложность в том, как воспринимается сегодня наша церковь именно молодежью, людьми, которым предстоит жить в ближайшем будущем. Часто слышишь откровенный негатив в адрес церкви, ее служителей, ее высших служителей, священноначалия. Люди негодуют на чрезмерную роскошь, которую позволяют себе архипастыри, и прочее, прочее, прочее. Где-то есть, конечно, зерно истины, людей раздражает вот эта вот внешняя, скажем так, фасадная жизнь церкви. Они не задумываются о том, что церковь – это совсем другое. Это не то, что они видят, и то, о чем они себе представляют. Чья здесь вина и чья беда, мы сейчас не будем разбираться. Мне кажется, вот у вас такой духовный опыт, отец Александр. Как вы думаете, что нас ждет в ближайшем будущем? Разберутся ли люди сами? Найдутся ли такие пастыри или архипастыри, которые смогут, скажем так, сломать текущее положение вещей? Потому что многие наши авторы в том числе отмечают, что если так будет дальше, то недалеки гонения.
Нет, я думаю, гонений, наверное, не будет никаких. Такое отношение к церкви, но, конечно, нас прежде всего призывает к тому, чтобы действительно подумать об излишней, может быть, роскоши, убранстве и так далее. Вот. Но это всегда было во всех странах, потому что людям бывает просто, ну, так сказать, духовная лень, особенно, так сказать, вникать, что это там такое стоит. А желание судить, желание что-то не принять, а вот там это, вот там то, оно нормально, у человека, сказать, естественно, нормально. Поэтому здесь, конечно, важно, прежде всего, наш долг пастырей, особенно то, чтобы мы понимали, что не только священнослужители, а все верующие, когда человек приходит в храм, переступает порог, чтобы он встречал доброжелательность. Это первое. Потому что человек приходит в храм, особенно если первый или там редко приходит, он прежде всего ожидает, что хоть здесь-то его там, здесь где-то, сказать, говорят о Боге, о Христе и так далее, хоть здесь-то его примут хорошо. И очень важно не огорчать человека. не, так сказать, разрушить его такую надежду. Поэтому очень важно именно такое доброжелательное отношение. Вот. Это не значит, что такая всеядность, там все. Вот. Но прежде всего доброжелательное отношение. Можно те же вещи там, в отношении и поста, там, чтения и прочее, прочее. Вот. Говорить серьезно, все, но доброжелательно. И, конечно, очень важно людей привлекать все-таки, прежде всего, не просто к внешним правилам, вот, а к Евангелию. Вот, потому что это начинать с этого. Когда начинается с того, вот ты пойди в церковь, там, вот там, вот, помолись, все такое. Это, я всегда говорю, когда вот приводят своего знакомого на литургию, это то же самое, что вы первоклассников привели в 10 класс. Он там ничего не поймет. Вот, а надо начинать с Евангелия.
А может ли человек в Бога веровать, а в церковь не ходить?
Может, конечно, но это будет вера такая очень слабенькая. Все. Вера – это путь. Вот. Огромный путь. Как Денис сказал, лучше объяснимый путь веры. Но он так можно сделать первый шажочек и остановился. А церковь помогает именно человеку идти дальше. Все то богатство, которое церковь собрала вот, за 2000 лет, и Слово Божие, все, оно именно подается в церкви. Когда мне так вот люди тоже говорят, что вот, а вот не церковь и так далее. Я говорю, а скажите, пожалуйста, а кто же это вот, то, что мы приходим, находим, кто же это передавал, кто это хранил? Если не будет церковь, кто будет хранить Евангелие, передавать все следующим поколениям? Вот так вот мы с вами.
К сожалению, рамки нашей передачи ограничены, она уже почти закончена. Мне бы хотелось, отец Александр, от души вас поблагодарить за то, что вы нашли время, за то, что вы так искренне с нами побеседовали и с нашей аудиторией. И я очень надеюсь, что сегодня все-таки в России восторжествует разум, в том числе и церковный разум, и культурный. И мы будем вместе все искать Христа, потому что нам этот драгоценный бисер необходим. Здесь еще в этой жизни, вы сказали, мы обретаем спасение. И мы видим часто по лицам людей, по их общению, по их настроению, что они уже принадлежат действительно жизни будущего века, если можно так выразиться. И вспоминаются слова Христа. «Вы не знаете, какого вы духа», — сказал он своим апостолам, которые просили его разрешения низвести огонь с неба. Часто вот видишь священника, и он грозит карами, наказаниями, угрожает. И вот эти слова, они невольно сразу вспоминаются. А я вас благодарю с Ильей за ту любовь, которую вы оказали сегодня и нам, и нашей аудитории, и принесли с собой в студию.
Спасибо большое. Думаю, всем нам, конечно, необходимо духовное возрастание. Возрастание через Слово Божие, через любовь ко Христу.
Чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 7292 FM, Православное радио «Радонеж».